происходит.
Конечно, очень волнительно, но лично мне, по крайней мере, потому что каждая ошибка будет зафиксирована мгновенно в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это проект «Что происходит?» В этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев, а сегодня мы будем говорить о великом и могучем, о русском языке, с блестящими знатоками русского языка. В гостях у нас сегодня доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Владимир Михайлович Кириллин. Здравствуйте. Спасибо.
Здравствуйте.
Большое, что сегодня вместе с нами. Нигде не ошибся?
Все верно.
И вместе с нами сегодня кандидат филологических наук, член орфографической комиссии Российской академии наук и главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первый вопрос на поверхности. Вообще, насколько мы, общество, грамотны?
Можно констатировать, в общем, достаточно смело, если иметь в виду все общество, состояние всего нашего общества, то грамотно слабовато.
Угу. То есть какую оценку вы поставите по пятибалльной шкале?
Судя по интернету, которым я пользуюсь, и там соцсетями, мое, правда, окружение достаточно высоко грамотно, но заглядывая на какие-то другие ресурсы, всегда найдешь такое плохое обращение с языком, такое небрежное. Или просто это незнание, какое-то невежество какое-то, я не знаю. То есть какой-то птичий язык сейчас в интернете у нас практикуется.
Владимир.
Я позволю себе не согласиться с уважаемым коллегой и скажу, что грамотность в нашем обществе на достаточно высоком уровне, и мы никогда не должны забывать, что на самом деле мы очень хорошо живем, если мы вот можем рассуждать об этом, потому что в мире есть огромное количество стран, где до сих пор на самом деле остро стоит проблема грамотности, где люди не умеют читать и писать. И именно с этой целью международные организации учредили такие праздники, как Международный день родного языка, как Международный день грамотности, именно для привлечения внимания к этой проблеме. А в нашем обществе, вряд ли вы встретите взрослых людей, которые не умеют читать и писать. Мы можем себе позволить говорить об ударениях, о правилах, потому что нам есть о чем говорить и с кем говорить, потому что мы все знаем предмет разговора. Это, во-первых. Во-вторых, так повелось, что носители языка всегда оценивают современное им состояние грамотности на неудовлетворительную оценку. А потом проходит десятилетие, и о тех временах люди начинают рассуждать как о золотом веке грамотности, а уже современность — это царство безграмотности и так далее. Я убежден на 200%, что в середине 21 века будут говорить о том, как прекрасен был русский язык в начале 21 века, какой он был чистый, незамутненный, и как он испортился сейчас к 2050 такому-то году. Да. А в 2100 году, 2050 год будет казаться годом расцвета грамотности. Это вечный процесс.
Отец Александр.
Вопрос, что мы берем за точку отсчета. Вот я посмотрел, как в Руанде проводятся плебисциты те или иные. А там действительно нету, там население неграмотное, и в результате вам предлагается поставить галочку против одного из рисунков. Если вы за, изображен человек с высоко поднятыми вверх руками. Если вы против, то вот он делает руками крест-накрест. И если считать это за точку отсчета, то да, но мы ведь стартово в 20 веке после, по крайней мере, начиная с 40-х, 50-х годов 20 века, мы страна, конечно, тотальной грамотности населения. И в этом смысле, и в смысле естественной ностальгии, мы всегда будем свое время считать как время наиболее подходящим. А потом всегда становится хуже. Но это не должно нам помешать.
Нашу программу сегодня можно озаглавить «Отцы и дети», где Владимир Пахомов пока на позиции детей, но лет так через 30 он перейдет на вашу позицию отцов и будет говорить: вот тогда-то было все хорошо.
Мы просто, видите, мы либо можем давать такую интегральную оценку, говорить, например, все плохо или все хорошо, и давайте этому обоснование, или оценивать процесс. Вот если оценивать процесс, то мы можем вычленить с легкостью те или иные элементы несомненной деградации использования языка. В первую очередь связаны с пресловутым интернетом. Мне всегда казалось, что вот эти правила правописания в интернете и в СМС, они специально созданы таким образом, чтобы скрывать безграмотность. Не потому, что это какой-то нарочито быстрый язык, телеграфный. Я напомню о орфографической реформе во Франции, когда в 60-м году, кажется, она была, когда были упразднены знаки препинания и прописная буква. И в результате, при том, что грамматика французского языка алгебраическая, то есть очень четкое место подлежащего и сказуемого, да, люди перестали понимать, что происходит в предложении, где его начало, где его конец. И вернулись к классическому правописанию. Вернулись к точкам, вернулись к большой букве. Я думаю, что ситуация интернета рано или поздно пользователя приведет к невозможности понимать, что вы написали, что вы получили в ответ.
Вадим Михайлович, а может быть, как ни странно это прозвучит, это не деградация, а развитие языка?
Ну, на ваш вопрос лучше бы ответить коллеге-лингвисту. Ну, прежде чем я отвечу, вот, свой вариант предложу. Я бы хотел сказать, что я со многим согласен, что сказал Владимир Маркович, со многим. Когда вы меня спросили о грамоте, о грамотности, я-то имел это понятие в узком смысле этого слова. То есть то, как человек грамотно пишет и грамотно выражает свои мысли, больше ничего. Вот только это я имел в виду. Теперь, что касается вашего второго вопроса. Он связан с первым, разумеется. Что я наблюдаю? Общаюсь с людьми. Я, во-первых, преподаватель еще, и общаюсь с молодежью, со студентами, и вижу, в каком состоянии они приходят в ВУЗ. Вот, скажем, я преподаю еще на факультете журналистики журналистам, а вижу, в каком, должен сказать, удручающем состоянии, состоянии они приходят в ВУЗ. В чем это выражается?
А это журфак.
Да, это выражается в том, что в некоторых случаях люди не в состоянии прочесть текст. Я веду семинары, на которые студенты приходят не готовыми. У меня форма наказания таких студентов. Я достаю, например, повести Белкина. Кладу перед студентом книгу и говорю, читай вслух. И вот этот опыт ужасающий. То есть люди, очень простой, очень ясный текст Пушкина не в состоянии воспроизвести. Ну, хотя бы на каком-то более-менее уровне, чтобы там можно было слушать, запинаются чуть ли не на каждом слове. Запинаются, как будто впервые видят буковки, из которых складываются слова. Что это? Деградация или какой-то уровень развития, после которого произойдет прыжок куда-то? Да, я не знаю. Я знаю, что когда людям задаешь какой-то конкретный вопрос, или они поставлены в ситуацию, когда нужно высказать свое мнение кому-то, я вижу, какая чехарда в голове у человека. Как он неумело с этими словами работает. Он не умеет их правильно расставить. То есть логики нету. Люди не все. Разумеется, не все. Разумеется, у нас есть очень образованные, весьма культурные люди, которые могут очень ясно мыслить и очень ясно выражать свои мысли. Вот, но достаточно много людей, которые не владеют этим искусством никак.
Здесь мы поставим многоточие, продолжим наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда» после совсем небольшой паузы. Напоминаю, в гостях у нас сегодня профессор, доктор филологических наук Владимир Кирилин и главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Что происходит? Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня главный редактор сайта «грамота.ру» Владимир Пахомов и доктор филологических наук, профессор Владимир Кириллин. Еще раз здравствуйте, еще раз спасибо большое, что пришли. Ну, как-то вот истории, рассказанные Владимиром Михайловичем в предыдущей части, расстраивают, ведь речь идет о студентах журфака, ни много ни мало, люди, которые должны хорошо владеть словом, по крайней мере, уметь читать. И вот, а в итоге получается вот такая вот грустная история. Что происходит?
Но к наблюдению Владимира Михайловича мне тоже есть что добавить. Я тоже работаю со студентами, я вхожу в состав экзаменационной комиссии на факультете журналистики РГГУ. И студенты действительно разные. Есть студенты, которые блестяще отвечают на вопросы. Есть студенты, которые, правда, не могут связать двух слов, которые, для которых наша совсем недавняя история и история Руси до монгольского периода — это примерно где-то вот в рамках одной плоскости, которые не могут с уверенностью сказать, сразу ли после Брежнева пришел Путин или кто-то еще был между ними. Вопрос, когда умер Сталин и как назывался период правления Хрущева, для них не разрешен. Решимый вопрос, есть и такие студенты тоже. И, увы, да, они очень слабо могут ответить на вопросы и не могут связать свои мысли. Такие, увы, тоже есть, хотя, ну, конечно же, далеко не все. Но мне в связи с этим хочется сказать две вещи. Во-первых, вспомнить об исследованиях, которые проводили в 60-е годы. Вот вы говорили об орфографической реформе во Франции. Ведь в нашей стране в 1964 году тоже готовилась орфографическая реформа, которая не была осуществлена, о которой сейчас помнят, что когда-то лингвисты предлагали писать «заяц» через «е» и «огурцы» с буквой «ы» на конце. Этой реформе, не состоявшейся, можно посвятить отдельную передачу. Там все было очень интересно и неоднозначно. Но когда ее готовили, проводили исследования грамотности школьников. Результаты опубликованы в сборниках тех лет, и выяснилось, например, что по результатам исследования грамотности московских школьников пятых классов до 50% детей не могли правильно написать такие слова, как песчаный, ледяной, массовые ошибки в словах крашеный, ну, там, где вот одна-две, действительно сложное место русской орфографии, и так далее. То есть до половины школьников не могли правильно написать тогда, в 60-е годы, какие-то совсем простые с нашей точки зрения слова. То есть это, наверное, проблема тоже не сегодняшнего дня. И эта проблема, связанная с тем, что студенты очень слабо могут сформулировать свои мысли. Им очень трудно передать словами то, что они действительно чувствуют. На мой взгляд, связано еще и с тем, как в школе преподается русский язык.
Вот это очень важно.
В основном отрабатываются правила правописания. Говорить не учат совсем. Излагать свои мысли... ну, почти не учат. Отработка правил правописания. На самом деле, школьный курс русского языка, он, в общем-то, даже и не должен был бы, наверное, называться русским языком. Он должен был бы называться практикум по орфографии и пунктуации. Потому что на курсе русского языка и не говорят о свойствах языка важнейших, не говорят о том, что язык меняется, не говорят о том, что во многих случаях в языке возможны варианты. Вы говорите «творог», я говорю «творог», мы оба правы. Вы пишете «интернет» с большой буквы, я пишу «интернет» с маленькой буквы, мы оба правы. Об этом в школе не говорят. И не учат, почти не учат излагать свои мысли, описывать свои ощущения, чувства. Вместо этого бесконечно повторяют правила правописания. Вот и с этим еще, конечно, связано то, что люди после школы, конечно, многое зная, понимая, чувствуя, не могут об этом сказать.
Вот это очень важная тема преподавания в школе. Мне не раз и в этой студии приходилось приводить слова Наума Коржавина, что пединституты готовят гибель нашей страны. Ведь действительно, язык не сводим к правилам, более того. Ведь во многих вещах правила описывают ситуацию, которая должна быть интуитивно понята. И здесь встает вопрос начитанности и способности обговаривать те или иные вещи. А начитанности нет. И я бы вот сказал, что то, чем мы всегда гордились, вот самая читающая нация, но давайте обратимся к тому, что именно читается. Когда ты ездишь в метро, ты видишь, что читается совершенно низкопробная, чаще всего бульварная литература. А если ты видишь у человека в руках серьезную какую-то книжку, то можно быть практически уверенным, что это студент или студентка готовится к экзамену или зачету. Очень существенно, мне кажется, для понимания этой ситуации роль средств массовой информации, потому что именно журналисты стали первыми людьми, начавшими опрокидывать в эфире правила. Например, дикторов центрального телевидения и всесоюзного радио готовили читать. Я вспоминаю мемуары Левитана, который должен был диктора Левитана, который должен был прочесть в эфире малозначительное сообщение о полете очередного нашего космонавта по фамилии Коваленко. И что-то его смутило, и чтобы уточнить ударение в этой фамилии, он не поленился попросить позвонить жене этого космонавта. И выяснилось, что он не Коваленко, а Коваленко, что было далеко не очевидно. Вот проходное сообщение. Но как надо уважать свою профессию и слушателей, чтобы даже такую... Сейчас бы никто в голову бы не пришло уточнять. И еще один момент. И еще один момент, мне кажется, очень существенным. А стилистически вообще исключительно значимым. Когда, в первую очередь, из политической среды приходит обыденное употребление уголовного жаргона. Ну, как высшее должностное лицо может сказать «шакалить у посольств»? Это что?
Вадим Михайлович, вина на журналистах и политиках?
Я думаю, что тут всеобщая вина. Нельзя кого-то делать, так сказать, козлом отпущения. Потому что и политики есть разные, и журналисты есть разные. Это, мне кажется, несомненно. Но... Вот в развитии слов отца Александра я бы тоже пожалел о том, что прошла вот когда-то бывшая эпоха, когда писатель, российский писатель, был фигурой значимой, и к его мнению и голосу прислушивались. Когда выходил новый роман, и все начинали расхватывать там журнал «Новый мир» или какой-нибудь «Наш современник» и так далее. Выстраивались в очередь за этим романом. Я бы хотел, чтобы восстановилось то время, когда были замечательные радиопередачи о культуре речи, там какие-то инсценировки русских пьес, в которых участвовали прекрасные актеры, когда была выучка у дикторов и так далее и тому подобное. И на телевидении то же самое было. Потому что все эти вещи, конечно, в первую очередь, через них вот эта культура речи как-то проводилась в народной массе. Люди слушали и что-то улавливали, что-то, чему-то начинали подражать, чему-то научаться.
Ну, а сегодня я хочу... Что происходит сегодня? Я хочу процитировать Владимира Пахомова, который в нашей студии... В наши дни появилось то, чего никогда не было прежде. Интернет. Никогда еще человечество не сталкивалось с таким феноменом. Любой человек может породить текст и одним нажатием кнопки сделать его публичным, доступным всему миру. И это то, что, в частности, серьезнейшим образом влияет на русский язык и на то, на его использование.
Конечно. Мы не должны забывать, что наше время очень отличается от того времени, о котором мы сегодня много раз вспоминали, не было такого количества текстов. Мы же сейчас живем в пространстве текста. Мы никогда раньше столько не писали, мы никогда раньше столько не писали публично. И действительно, любой человек получил доступ к публичному письменному высказыванию. Возросло количество текстов вокруг нас. Конечно, возросло количество ошибок, просто пропорционально. Не потому, что мы стали безграмотнее, а потому что больше текстов, больше ошибок. Но это чистейшая математика. Я думаю, что если бы такое количество текстов было бы в 60-е годы, в 70-е годы вокруг нас, еще неизвестно, когда было бы больше ошибок, сейчас или в те годы. А интернет-язык очень любит сравнивать с письменной речью, обычной письменной речью, ну и хвататься за голову, что там и правила правописания не соблюдаются, и знаки препинания не расставляются, и большие буквы не используются. Но мы все-таки должны сравнивать эту речь в интернете не с письменной, а с устной. Потому что это устная речь, просто переданная вот таким вот способом. До этого же всегда язык делился на письменный и устный. Письменная речь, книжно-письменная речь и устная разговорная речь. А с развитием интернета появилось то, чего не то чтобы не было прежде, но было фрагментарно. Вот это вот новая, третья фактически разновидность коммуникации, которую не зря лингвисты называют письменной разговорной речью. То есть она оформляется на письме, ну, в данном случае с помощью нажатия клавиш, но она имеет все признаки речи устной. Там и интонации, которые мы передаем огромным количеством смайликов, эмотиконов, эмодзи, эмодзи
вот,
и так
вот
далее.
Вот про эмодзи и смайлики хочется поговорить отдельно. Значит, здесь мы поставим многоточие, продолжим после короткой паузы. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите.
Что происходит?
Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Протоиерей Александр Абрамов в этой студии, Александр Яковлев, а в гостях у нас сегодня профессор, доктор филологических наук Владимир Кириллин. Владимир Михайлович, еще раз здравствуйте. И вместе с нами сегодня кандидат филологических наук, главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов. И мы в предыдущей части ведь остановились на очень интересном, на то, как меняется русский язык, и остановились на том, что появилась новая разновидность языка. Раньше был письменный устный, теперь есть, ну, интернет-язык, скажем так.
Такой письменно-устный.
Письменно-устный.
Да.
То есть вы довольно так терпимо относитесь вот к этим ошибкам, к отсутствию запятых и к тем письмам, которые вы получаете на почту, и к тем сообщениям, которые приходят вам в WhatsApp, Viber, Telegram и так далее.
Знаете, сообщения и письма-то тоже бывают разные, потому что, когда мы переписываемся с электронной почты, если это письмо официальное, то, конечно, мы там будем соблюдать все правила правописания, конечно, мы все запятые расставим, с большой буквы начнем и так далее. Это просто другая сфера употребления языка. А то, как мы пишем в соцсетях, в мессенджерах, но это ведь все-таки совсем другое. И ведь не случайно появилось то, чего не было раньше, когда, например, точка в конце предложение вот в такой переписке воспринимается как знак агрессии, как знак неправильный в каком-то смысле, потому что сейчас почти любое сообщение заканчивается смайликом. Если человек поставил не смайлик, а точку, то собеседником очень часто это воспринимается как что? Как знак некой агрессии. Ты поставил точку, ты больше не хочешь продолжать коммуникацию.
Петров или, например, умер, смайлик.
Да, или грустный, например, смайлик. Или, например, все заглавные, если написать сообщение всеми заглавными буквами, то в ответ можно получить, а что ты орешь на меня?
Да, именно так. То есть вот эта вот сфера коммуникации выработала свои правила, свои нормы, которые отличаются от традиционных норм письменной речи, потому что это все-таки другое.
Но надо сказать, что и в интернет-сообществе есть, например, такие очень строгие люди, которых мы знаем под как граммарнацы, которые будут и там добиваться непременного соблюдения общеобязательных норм. Мне кажется, здесь такой... Это культурный, в первую очередь, феномен. Интересно разобраться в его механике, в причинах его возникновения. Мне-то лично кажется, например, что основная масса наших условно-филологических проблем состоит в том, о чем Владимир Михайлович в начале программы нашей сказал, в небрежности. Но это не небрежность письма, это небрежность мысли, нежелание что-либо додумать до конца. Вообще говоря, в некотором смысле в клиповости сознания. Мысли короче, их завершение где-то в темноте, даже самим говорящим и думающим, не доведено до некой логической точки, и это ложится на письмо. Письмо же не бытует само по себе, и речь не бытует сама по себе, она выражает так или иначе мышление.
Но ведь и это тоже не что-то уникальное. Здесь можно вспомнить знаменитый всеми филологами, и не только филологами, любимый пример, знаменитый академик Бардин, который говорил, добыча чтобы рабочие не подумали, что он зазнался, и добыча на заседаниях Академии наук, чтобы академик Виноградов не морщился. Вот то самое знаменитое переключение регистров. И когда мы сейчас в интернет-переписке начинаем фразу с маленькой буквы, в конце ставим смайлик, а в официальном письме все начинаем правильно с большой буквы, соблюдаем знаки препинания, в конце ставим точку. Угу. Вот он, в общем, то же самое переключение регистров.
Но вот мне, конечно, понравилось, и где-то для себя это, себя в этом узнал, этот образ темноты в конце предложения. И тут ведь важно разделить, с одной стороны, развитие языка, его изменения, его многогранное использование с банальной безграмотностью и вот с той самой темнотой, когда мы начинаем говорить, но слабо себе представляем, как мы закончим.
Куда кривая выведет.
Ну, действительно, это вот данность объективная. С моей стороны, вот на мой взгляд, речь является маркером. Я согласен с тезисом о том, что сегодня в интернете мы сталкиваемся с устной речью, зафиксированной письменными знаками. Но все же это речь. И речь, еще раз повторяю, является маркером. То, как человек говорит, как он свою речь сопровождает жестами, мимикой, взглядом, какую интонацию он соблюдает или придает своей речи, это все показатель того, кто перед тобой находится. Мы сразу же безошибочно определяем культурный уровень этого человека. И сразу же понимаем для себя, нам нужно с ним продолжать какое-то общение или лучше отойти в сторону.
Но тогда у меня возникает еще один вопрос относительно культурного уровня. Кто является героем современного Рунета? Да, кого любит молодежь и не только, люди среднего возраста? Я назову трех персон, ну или персонажей, кому как удобнее. Значит, известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев, невероятно популярный, авторитет, надо сказать. Значит, пример номер один. Пример номер два – Шнур, невероятно популярный исполнитель. И третий вариант – Юрий Дудь, значит, человек, который, значит, сместив Владимира Познера, стал главным интервьюером страны, чьи интервью набирают 2-3 миллиона просмотров. Регулярно. Все эти люди, на мой взгляд, безусловно грамотные. И их можно назвать интеллектуалами. Они формируют, вот, как это, модное словечко тренда. С другой стороны, это люди, которые регулярно используют, как правильно, табуированную лексику, матом, обсцентную лексику. Я не знаю, как корректно это сказать, но попросту матерятся. А вот что происходит с этим? Ведь нам казалось, что если человек матерится, то значит, ну, это плохо. А сейчас получается, это не то, что плохо, это даже хорошо. Или нет, Владимир?
Ну, это же вызов и эпатаж. Именно потому, что по-прежнему мы знаем, что материться плохо, эти люди и матерятся. Это же делается именно с целью произвести некое впечатление, создать некий образ, потому что если бы для нас мат был бы обычными словами литературного языка, никто бы их так вот не использовал. И вы сказали про аудиторию Рунета, но аудитория Рунета очень разная. И да, те, да, есть люди, для которых авторитет Дути, которые не любят Лебедева, есть люди, которые не переваривают Шнура и так далее. Это все тоже аудитория Рунета. И, в общем-то, граммар нация, о которых здесь уже вспоминали, это тоже пользователи
Давайте
Рунета.
Давайте граммар нация, кто-то услышит это словосочетание в первый раз, и оно может слегка напугать. Да. Это пользователи интернета, которые...
Отстаивающие абсолютную чистоту языка.
Русского языка.
Да, и которые на самом деле делают далеко не благое дело, потому что они вторгаются в любую коммуникацию и разрушают ее словами, вы не там запятую поставили.
Да.
И все, после этого разговор прекращается, и дальше начинается взаимное оскорбление. Ну так вот...
Вы считаете, что изменение статуса мата не происходит? То есть это как было нечто маргинальным, так и остается.
Но здесь надо сделать ремарку, Саш. Употребление мата, например, в некоторых профессиональных средах, оно никогда и не уходило. Вы вооруженные силы придите. Или, например, я уверен, что какие-нибудь селекторные совещания в обкоме партии по поводу запуска того или иного предприятия сопровождались и коньячком, и матерком. Это бесспорно. И я думаю, что в некотором смысле эта тенденция унаследована.
Это да, но употребление лексики в публичном пространстве, если мы говорим о СМИ, например, регулируется законами. Есть закон о СМИ, есть закон о русском языке, и вы не
мы,
можете...
Мы, например, материться не можем, просто нас, так... нас закроют.
Именно так. Закроют. То есть табуированность осталась.
А вот не кажется ли вам, Вадим Михайлович, что вот эта табуированность, она постепенно уходит? Потому что, я опять же не просто так вспоминаю эти примеры, потому что мне кажется, что есть запрос на некую новую искренность. Люди устали от того, что все вокруг используют мат как неотъемлемую часть русского языка, абсолютное большинство. А вот там вот в телевизоре, значит, залакированные ведущие говорят на, так, ну, на русском языке, пусть не всегда грамотном, но без использования абсолютной лексики. И в итоге мат постепенно становится чем-то, чем-то нормальным, нет?
Да, я согласен с вами. Наверное, всем приходилось, идя по улице, встречаться с какой-нибудь группой молодежи. Там девочки, мальчики школьного возраста общаются между собой, никого не трогают, обсуждают собственные темы. Но что это за речь? То есть там через каждое слово там блины звучат, да, как сейчас принято эвфемизм такой произносить. Вот, ну и так далее. Это же самое, можно сказать, ну, легкое, что ли, нарушение нормы. А вообще-то не в выражениях не стесняются совершенно. Видимо, это происходит от того, что люди вообще не понимают, не ощущают грани между приличным и неприличным. Вот эти понятия,
а вам
мне кажется,
что
в нашем обществе...
становится нормой, что этой грани уже не существует,
ну,
нет?
Коль скоро люди с детства привыкают вот к такому, к такой форме общения друг с другом и, видимо, с другими людьми, то, наверное... вот эта норма как-то утрачена. О, норма общественного поведения и общения на уровне каком-то. Ну, я не знаю, вот лингвист, коллега, может быть, грамотнее это все расставить точки, да, акценты какие-то и так далее.
Но я по дороге в детский сад своего ребенка, когда я веду в детский сад, мы проходим мимо стройки. И здесь мне приходится как-то его отвлекать.
Уже сразу картина.
Да, затыкать уши, а вот смотри, автобус поехал, вот смотри, такой трактор, чтобы он посмотрел в другую сторону и послышал что-нибудь другое. Но ведь та молодежь, которая действительно очень часто можно встретить, молодежь, которая разговаривает тем самым языком, теми самыми словами, которые мы сейчас не можем произнести в эфире, но ведь они не рождаются сознанием этих слов. Они их берут откуда? Из социальной среды, от родителей и так далее. Да. Да-да, поэтому действительно это проблема наша общая, общекультурная проблема. И, ну да, таких слов действительно можно встретить сейчас вокруг много. Но, как мы уже говорили, это не какое-то уникальное явление, и он всегда был вот таком, вроде бы под запретом, и в то же время нет человека, который бы его не слышал. И раньше так было, и сейчас так есть.
Два слова.
Да-да, конечно.
Я сейчас подумал о том, что все-таки в некие времена было устойчивое представление о том, что есть сквернословие. То есть сквернословие на самом деле, ну, в православной культуре, во всяком случае, воспринималось как грех, как греховное отношение к собственному языку, к собственной речи, к памяти о своем народе, о своей культуре народной и так далее. Это хула на Бога, сквернословие. Поэтому в определенные времена, в общем, это было совсем никак не принято. Совсем никак.
Сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим наш разговор про великий и могучий. Никуда не уходить.
Что происходит? Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Что происходит?
Я думаю, что наши сегодняшние гости уже устали от этого словосочетания «великий и могучий», потому что им, этим самым великим и могучим, они занимаются профессионально. Еще раз здравствуйте, это программа «Что происходит» в этой студии. Как всегда, протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. А говорим мы сегодня, естественно, о русском языке. И в гостях у нас сегодня профессор, доктор филологических наук Владимир Михайлович Кириллин и кандидат филологических наук, главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Я относительно недавно столкнулся с очень любопытной теорией относительно эмодзи. Ну, это смайлики и так далее, и так далее. Дескать, общество, вообще цивилизация деградирует. Потому что что было, значит, в самом начале? Люди рисовали картинки и там в пещерах, и вот так вот изъяснялись друг с другом. Собственно, мы пришли к этому же. Тогда были, значит, лица, сейчас у нас те самые смайлики. И общение порой в смс-ках и в мессенджерах как раз, значит, напоминает просто смайлик туда, смайлик обратно. Как вы к подобным, ну, может быть, необычным версиям относитесь, Владимир?
Ну, нас хлебом не корми, дай только порассуждать, что все плохо, и мы деградируем. Uh-huh. К этому надо спокойно относиться. А что касается эмодзи, эмодзи, здесь язык еще не выбрал норму. А, и смайликов, ну,
то
давай...
То есть можно и так, кстати.
Ну, пока норм нет зафиксировано в академических словарях варианта, еще слово осваивается языком. Мы привыкли... Давайте вспомним, откуда ноги растут у смайлика, и как здесь не вспомнить знаменитую цитату Набокова, который говорил, что ему очень не хватает знака препинания, который бы напоминал улыбку, такую вот упавшую навзничь скобку, говорил Набоков. То есть смайлик, потребность в смайлике возникла задолго до распространения интернета, и, в общем-то, ну, Набокова трудно заподозрить в безграмотности и низком культурном уровне. Поэтому смайлик, как и многое, что распространилось в интернете, имеет доинтернетовские корни. И мне кажется, что в этом нет ничего плохого, что есть у нас такие значки, которые передают эмоции, ну пусть растут все цветы. Пусть будут и слова, и значки, и смайлики, и эмодзи, и модзи. А у нас есть возможность выбора, какие средства использовать для передачи эмоций. А ведь это тоже не навсегда. Интернет, да, появился совсем недавно, уже мгновенно распространился, соцсети. Как все быстро меняется. Вы вспомните еще, в общем-то, не такие далекие времена, когда у нас были мобильные телефоны с латинской только клавиатурой, да. И мы набирали смс-ки латинскими буквами, потому что вообще было ограничено число знаков в смс-ке, и чтобы покороче, мы, даже когда кириллическая клавиатура появилась, мы писали латинскими буквами, и вместо буквы «Ч» мы использовали цифру 4, вместо буквы «Ш» мы использовали цифру 6, ведь не стали цифры 4 и 6 заменами этих букв. Это все очень быстро исчезло. Смайлики, эмодзи, эмодзи тоже не так давно появились. И это тоже не навсегда. И тоже что-нибудь, какая-то новенькая новинка, новые способы коммуникации придут на смену уже очень скоро. Поэтому это все так быстро пролетает, что вряд ли какое-то серьезное влияние окажет на нашу способность говорить и думать.
А уж тем более, что сейчас очень многие просто надиктовывают текст. Ну, а уже если вспоминать Т9, ну,
да, голосовое сообщение, вы правильно сказали. И с их развитием тоже что-нибудь такое появится.
Вадим Михайлович, то есть язык меняется постоянно, и даже сложно представить, о чем мы будем беседовать лет так через 7-8.
Я с коллегой абсолютно согласен. Я в этой связи вспомню тоже исторический пример. Петровское время. Помните, как русский язык, это видно по литературе того времени, наполнился всякого рода иностранными словами, голландскими, немецкими, английскими и так далее. Почитайте Тредиаковского, возьмите, или Кантемира, вы ничего не поймете. Там дикая смесь церковнославянского, русского с всякого рода заимствованными словами из европейских языков. Да. Но прошло время, и стал язык очищаться от этого вот наносного. Что-то, конечно, осталось, какие-то слова, естественно, остались в языке, и обрусели, и, в общем, стали уже, перестали восприниматься как иностранное. Так что язык вот является такой, если угодно, какой-то, каким-то очагом, в котором перевариваются разные металлы и превращаются в какой-то новый сплав. И, естественно, на каждом каком-то витке исторического развития этот сплав приобретает свое какое-то, свою специфику, свои особенности и является почвой для дальнейшего развития. Это вполне естественный процесс.
Никогда не забуду диалог, который у меня был на одной из радиостанций несколько лет назад. Тоже было несколько филологов. Один из моих коллег произнес замечательную фразу. Обсуждали тогда интернет-словечки, ми-ми-ми, няшки, вот все вот эти. А он сказал, няшки прилипли к ботинкам русского языка. И ведь действительно, это было несколько лет назад. Сейчас няшки уже не актуальны. Отвалились по дороге.
Ну вот мне кажется, что уместная аналогия в русский язык. В нем есть физкультура и есть спорт. Вот физкультура – это вот эти все современные способы, эмодзи, там какие-то еще вещи, которые протекают в низовом звене владения русским языком. А есть спорт. Спорт – это литературный процесс, это толстые журналы, это те романы, которые публикуются, которые определяют в действительности верхнюю границу современного, текущего литературного русского языка. Эти сферы практически не соприкасаются. То есть, грубо говоря, то, как говорят в метро, это одно, а то, как пишут в журнале «Знамя», это другое. И вот отсутствие сообщения между этими двумя вещами, это то же самое, как в Советском Союзе была популярна физкультура, но спорт высших достижений был чем-то совершенно иным достоянием людей, работающих в ЦСКА или еще где-нибудь, и приносящих стране золотые медали на Олимпиаде. Вот это серьезная социальная проблема, мне кажется.
Я в завершении нашего разговора не могу не спросить о влиянии государства и политиков на русский язык. Потому что, ну, вот вспомнили 60-е годы, но ведь сейчас тоже некоторые наши политики пытаются научить нас говорить правильно. В частности, в последнее время очень популярна борьба с англицизмами. Как вы к этому относитесь, и как к этому вообще относится профессиональное сообщество?
Ну, я думаю, что всякий филолог к иностранным словам, в том числе английского происхождения, относится нормально, здраво. То есть, понимая, что сегодня вот эти слова употребляются, завтра наступит новое какая-то новые обстоятельства, новый культурный фон, и эти слова уйдут из употребления или останутся. То есть тут любой филолог-лингвист, историк языка вполне понимает, что происходит с языком. Ну, а то, что некоторые люди любят иностранные слова употреблять к делу или не к делу, то тут Мольера можно вспомнить. Знаете, там, как эта пьеса была, мещанин там учился культуре речи и забыл.
Мещанин во дворянстве.
Да, да, вот, совершенно верно. Ну, это типичное поведение людей, которые хотят выглядеть в чужих глазах, ну, может быть, более элегантно, более культурно, более весомо и так далее. Ну, при этом выглядят смешными.
Владимир.
Ну, конечно, когда мы слышим сплошь речь, пересыпанную словами коворкинг, воркаут, мерчендайзер, приквел и так далее, да, становится немножко не по себе. Но, во-первых, действительно, такие слова, они могут закрепиться, а могут уйти, и это происходит помимо нашей воли. Если языку слово нужно зачем-нибудь, то оно останется. Если языку слово не нужно, то оно уйдет без каких бы то ни было наших законодательных актов. Мне очень нравится пример, который приводит лингвист Ольга Северская. Слово «субскрибенты». Так во времена Карамзина называли подписчиков. Но ведь никто не принимал закон о том, что нельзя ни в коем случае подписчиков называть субскрибентами. Само слово отвалилось, не прижилось в русском языке. Поэтому, да, филологи к этому относятся совершенно спокойно. Филологи знают, какое количество слов заимствованных есть в русском языке. Со временем они настолько становятся нам привычными, что воспринимаются как исконно русские. Я никогда не забуду вопрос, который не так давно пришел на грамоту.ру. Зачем нам нужно иноязычное слово «маффин», когда есть прекрасное русское слово «кекс»? Вот так был сформулирован вопрос. Английское слово «кекс» носитель языка уже воспринимает как совершенно русское, обрусевшее. Настолько оно стало родным и привычным.
А какое слово чаще всего проверяют на грамоте.ру?
Ну, проверяют слова разные. Когда вот слово какое-то актуализируется, то нам задают вопросы. Ну, вот слово «спиннер», когда эта игрушка стала очень популярной, когда все его крутили, спрашивали, сколько букв «Н» писать. Ну и так далее. То есть, когда слово становится модным, нас, конечно, о нем спрашивают.
Спасибо. Спасибо большое за этот разговор. Это была программа «Что происходит?». В гостях у нас сегодня были профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Владимир Михайлович Кириллин и кандидат филологических наук, член орфографической комиссии Российской академии наук и главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Спасибо большое за этот разговор. Протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. До новых встреч.
Что происходит? Мы его сделали.
Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.